говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Святоотеческий словарь». Завершит этот час нашего вещания слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное на праздник московских святителей Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Их память церковь празднует завтра, 18 октября, по новому стилю.
В эфире программа «Святоотеческий словарь», программа о чтении и понимании святоотеческой литературы. Мы выясняем смысл наставлений святых отцов, смысл понятий, которые встречаются в святоотеческих книгах, и размышляем над тем, как жить по учению святых отцов сегодня, в современном мире. У микрофона автор и ведущий Илья Кабанов. Сегодня темой программы станет понятие, которое очень часто употребляют святые отцы в своих книгах о практической христианской жизни. Это понятие «болезнование сердца», «болезнь сердечная». По учению отцов, болезнование сердечное сопровождает всякое истинно христианское дело. Вот что, например, пишет преподобный Григорий Синаид, подвижник, живший в XIV веке в монастырях Синая, Афона и Болгарии, и много потрудившийся как учитель внутреннего христианского делания, учитель умной молитвы. Мы процитируем книгу преподобного Григория, которая называется так: «О безмолвии и двух образах молитвы». И хотя эта книга написана для монахов-отшельников, но, как мы убедимся, читать ее и учиться по ней жить по-христиански могут все, в том числе и люди мирские, люди, имеющие семьи. Итак, святой Григорий пишет: «Следует знать, что верный признак истинности подвига и вместе условия успеха в нем есть приболезненность. Неболезненно шествующий не получит плода. Болезнь сердечная и телесный труд приводят в явление дар Духа Святаго, который всякий верующий получил во святом крещении. Не отступай же от трудов из-за болезненности их, чтобы не быть тебе осужденным за бесплодие и не услышать: возьмите от него талант, и такое, у него отнимется и то, что он думает иметь, и не быть в наказании посланным на вечное мучение в гиене». И еще говорит преподобный Григорий: «Всякий подвиг, телесный или душевный, не сопровождаемый болезненностью и не требующий труда, не приносит плода. В Евангелии сказано: «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его». Многие много лет неболезненно трудились и продолжают трудиться, но ради безболезненности этой были чужды чистоты и непричастны Духа Святого, как отвергшие лютость болезней. В небрежении и расслаблении делающие трудятся будто и много, но никакого не пожинают плода по причине безболезненности. Если, как говорит пророк, не сокрушатся чресла наши, изнемогшие от постных трудов, и если мы не водрузим в сердце болезненных чувств сокрушения и не возболезнуем как рождающее, то невозможно родить дух спасения на земле сердца нашего». Итак, то, что святые отцы называют болезнование сердца, есть необходимые условия чистоты сердца и стяжания Духа Святого. Если делание добродетелей сопровождается чувством боли от преодоления внутреннего сопротивления, то мы на верном пути. Amen. Болезнование сердца, о котором говорят святые отцы, это, конечно, не следствие органического повреждения сердца, не какая-нибудь тахикардия и тому подобное. Это внутренние страдания, внутренняя боль, которую испытывает человек, когда борется с грехом. Переломить волю на добро, отвратиться от привычки к греху и принудить себя к жизни по евангельским заповедям – все это очень болезненно. Всякому известно, что избавление от любой, даже самой ничтожной привычки – дело весьма тяжкое, и поэтому очень немногие сбрасывают с себя власть привычки. Поэтому святые отцы говорят, что человек, который решил действительно покаяться, решил изгнать из души всякий, даже самый малейший грех и совершенно очистить свое сердце, такой человек испытывает страдания, сравнимые с болезнями родов, и даже в некоторой степени прикасается к тем страданиям, которые будут в аду. Например, святитель Феофан Затворник так описывает внутреннее состояние борющегося с грехом. Святитель пишет: «В кающемся то страх, то легкая надежда, то болезнование, то легкое утешение, то ужасы почти отчаяния, то веяние отрады милосердия. Все это сменяется одни другими и поставляют или держат его в состоянии разлагающегося или расстающегося с жизнью. В надежде, однако ж, восприятие новое». Такое покаянное страдание неизбежно, по учению святых отцов. И кто его не ощущал, тот не начинал еще жить покаянием. Поскольку только пережив страдания, ощутив боль, которая на самом деле приносит грех, человек может по-настоящему грех возненавидеть и действительно захотеть от него избавиться. Обычно сердце обольщается, думая, что грех доставляет удовольствие. И поэтому мы очень часто только умом понимаем, что грех — это зло, особенно если этот грех, как мы думаем, небольшой. Тщеславие там какое-нибудь, обидчивость, острый язычок. Ведь мы же, в конце концов, не убийцы и не коррупционеры какие-нибудь. Но если мы всерьез попытаемся избавиться даже от малейшего греха, действительно очистить свое сердце, а не только механически и даже без особенного раскаяния говорить о нем раз за разом на исповеди, тогда-то мы ощутим всю его страшную силу. Грех нужно возненавидеть. И боль, которую он нам доставляет, лучшее к тому средство. Поэтому безболезнование сердечного, которое говорит нам о том, что мы все же выдираем из нашего сердца грех, без этого болезнования очищение наше будет только внешне. Мы немного изменим свое поведение. В церковь, например, начнем ходить, будем исповедоваться, даже причащаться, можем стать членом какой-нибудь благотворительной организации или сами организуем и возглавим какой-нибудь фонд помощи больным детям и так далее. Но цель христианина не в этом. Наша цель — соединение с Богом. Нам надо узреть Бога, как говорит Евангелие. А для этого, по учению Господа Иисуса Христа, прежде всего необходимо чистое сердце. Иначе, при всем нашем благочестивом поведении, сердце по-прежнему будет полно злых пожеланий и чувствований, и богообщение будет для нас закрыто, а рано или поздно мы совершим грех и делом. Наше благочестивое и примерное внешнее поведение уподобит нас фарисеям эпохи Иисуса Христа. Видение греха, познание его силы болезненны. Часто люди не выдерживают психологически этого и спешат объявить видение греха чем-то неправильным и даже вредным для христианина. Говорят, что не должно засматриваться на свои грехи, поскольку таким образом ты смотришь на Антихриста, а смотреть надо только на Христа. Еще иногда говорят, что грех — это страдание и боль, в то время как надо радоваться, мол, нельзя не радоваться, если знаешь, что Бог есть. И это, безусловно, верно, но требует некоторых уточнений. И святые отцы учат, что радость о Боге присуща каждому настоящему христианину. Но вот только путь к этой радости лежит через познание своей греховности. Ибо только познав, насколько ты пал, ты можешь узнать, какова поистине любовь Христова. Святые отцы призывают нас всматриваться в грех и всматриваться в него до тех пор, пока не увидим за ним крест Христов. крест, как любовь Бога к падшему человеку, как единственное наше спасение. Поэтому преподобный Антоний Великий говорил: «Положи перед собой грехи свои, и через них смотри на Бога». Крест Христов есть единственная надежда и отрада сердца, болезнующего о грехе. Когда человек видит свои грехи, как они есть, если он страдает от ощущения своего бессилия перед грехом и сознает, что достоин наказания, для такого человека остается только одна надежда – божественная любовь, запечатленная смертью на кресте Сына Божия ради спасения грешников. Почему мы испытываем страдания, когда боремся с грехами? Почему болезнование сердечное, о котором говорят святые отцы, неотъемлемая принадлежность христианского пути? В физиологии боль определяют как сигнал существующей или возможной опасности органического повреждения. Боль выполняет защитную функцию. Посредством боли организм сообщает, что с ним что-то не в порядке. Дает сигнал обратить внимание на то, что болит. Болью заявляют о себе и наши потребности – телесные, душевные, духовные. Например, голод – достаточно болезненное чувство. Неприятное сосание под ложечкой мы немедленно стремимся устранить. Мы принимаем пищу, и боль голода уходит. Но вскоре снова возвращается с не меньшей силой, а возможно и с более разнообразными запросами. То же самое с душевными потребностями, например, познавательными. Боль незнания, непонимания, любопытства заставляет нас познавать все больше и больше, учиться, искать ответы на постоянно ширящийся круг вопросов. И в то же время мы все время ощущаем, как некий общий фон нашей жизни, где-то позади голода и любопытства, какую-то неудовлетворенную грусть, неприкаянность. Кто сильнее, кто слабее. Но их чувствует и сытый, и познавший всевозможные тайны. Большая часть людей, не понимая природу своей неудовлетворенности, полагает, что это призыв двигаться дальше, открывать новое, исследовать, познавать, дегустировать. Приток свежих душевно-телесных ощущений на какое-то время глушит эту боль, но потом она возвращается, и голодный человек вновь устремляется за впечатлениями. И это замкнутый круг. Боль неудовлетворенности не проходит, а бывает, становится настолько острой, что человек, ею охваченный, по выражению Достоевского, может или в Иерусалим уйти спасаться, или деревню родную спалить. Христианство учит, что эта боль — это томление, голос нашего духа, который посредством боли говорит нам, что голоден. И утолить духовный голод не в силах никакая еда, никакое познание, никакие даже самые изысканные, утонченные ощущения. Только Бог, вдунувший в нас этот дух при сотворении и давший нам в пищу себя самого. Цель человека – жизнь по духу и богообщение. До грехопадения человек свободно общался с Богом, то есть жил согласно своему предназначению. Поэтому дух человека был спокоен и удовлетворен. Удовлетворение потребности духа через богообщение держало в норме душевно-телесные потребности. Но после грехопадения благодать Божия отступила от духа человека. Дух потерял свое главенствующее положение в человеческом составе и оказался под властью души и тела и всех их потребностей, и как бы смешался с ними. Сами по себе потребности тела и души ограничены и не столь сильны, чтобы властвовать над человеком. Поел и все, сыт, посмотрел на красоту проплывающего облака, душа спокойна. Безграничность этим потребностям сообщает дух, а безграничные запросы духа может удовлетворить только безграничный Бог. Итак, Грешным человеком управляют потребности души и тела, и о своих пожеланиях они оповещают через боль. И вот, когда человек захочет обратиться к жизни по духу, то ему волей-неволей приходится ограничить потребности души и тела. Например, постом, воздержанием от излишнего любопытства и тому подобное. Неудовлетворенные душевно-телесные потребности и к тому же умноженные до бесконечности смешавшимся с ними духом дают о себе знать страданием и болью. Поэтому и не может человек удовлетворять свои духовные потребности без ущерба для потребностей души и тела. Поэтому болезнование сердечное, страдание неизбежно на христианском пути. Вот как описывает святитель Феофан Затворник внутреннее состояние человека, который решился на духовную жизнь. Святитель пишет: «Когда человек готов сделать движение из области греха на сторону добра, поднимает весь рой искусительных помышлений, смущающих, ужасающих, пресекающих. Саможаление вопит. Что это за жизнь? Впереди видится один труд, тяготы, скорби, лишения, которым конца не видно. Иди, как среди терний, по колючкам голыми ногами. Поминутное уязвление. Чувственность подает голос. И ту вещь оставь, и другую, и то перестань делать, и другое. Словом, все, в чем я находила вкус. А занимайся только духовным. Это отвлеченно, сухо, непитательно, безжизненно. Что скажут? Сочтут странным и чуждаться станут. Между тем, надо порвать и ту связь. Как же быть после? А вот с этой стороны и вражды еще жди. Это вопль человекоугодия. А вот вопль землянности. Будущее, конечно, будет. Кто против этого спорит? Но ведь далеко еще. А тут-то как прожить? Жива ли же другие? Земное мы знаем. А там что? Это в руках. А то, где оно? Да, приступит человек работать Господу, все это и завопит на него. И добро бы это были легкие какие-нибудь помышления, а то нет. Они проходят до глубины души, поражают и влекут на свою сторону так, как если бы кто зацепил крюком за живое тело и тянул к себе. Что тут делать человеку? В Евангелии от Иоанна есть слова Господа Иисуса Христа, в которых заключается учение о болезненности подвига христианского, а также о том, что эта болезненность, эти страдания разрешаются радостью и даже более того, блаженством. Господь говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». В этих словах описано рождение нового человека, преображенного по образу Иисуса Христа. Новый человек рождается свыше от Духа Божия, рождается в муках, через болезни подвига. Внешне этот новый человек остается тем же – руки, ноги, душа, тело. Но дух жизни уже совершенно иной. Новый человек уже здесь, на земле, живет Царством Божиим. Вот, например, некоторые черты характера обновленного человека-христианина. Изменяется отношение к внутренним страданиям, болезням сердечным, которые доставляют понуждение жить по Евангелию. Если раньше человек не мог переносить болезни, которые порождают противостояние разнообразным пожеланиям души и тела, то обновленному человеку свойственна некая безжалостность к себе, беспощадность. он охотно переносит внутренние страдания, болезнования сердечные. Более того, такой человек даже жаждет страданий и болезней подвига, хочет как бы умучить себя, истомить и тело свое, и душу покаянными трудами. Поскольку такой человек знает радость и блаженство, ту полноту жизни, которая приносит жизнь по евангельским заповедям. Вот, например, святой Иоанн Кронштадтский свидетельствует. «Как хорошо побеждать страсти! После победы чувствуешь такую легкость на сердце, мир, величие». Далее. Обновленный Духом Божиим человек уже не находит счастья в разнообразных картинах земной красоты. Все это теряет для него привлекательность. Он их даже не хочет видеть, поскольку желает только духовного, чистого, божественного. Характерное для грешного человека стремление к максимально комфортному устроению своего земного быта у обновленного Духом Божиим человека сменяется чувством странничества. То есть для него уже как бы нет ничего своего на земле, как будто он только гость здесь, с единственным стремлением к Отечеству Небесному. Все перечисленные чувства нового человека – беспощадность к пожеланиям тела и души, желание одного только божественного, странничества, были у святых. Можно, к примеру, посмотреть на жизнь святого Иоанна Русского. Святой Иоанн жил относительно недавно, в XVIII веке. Он был солдатом русской армии и в одном из сражений попал в плен к мусульманам-туркам, где претерпел много пыток за отказ принять ислам. После того, как мусульмане поняли, что Иоанн не изменит своей вере, пытки прекратились. Однако святого Иоанна сделали рабом. Хозяин-мусульманин держал его в хлеве для скотины. Иоанн, помня слова апостола Павла, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу», служил добросовестно и своей верной службой смягчил жестокое сердце мусульманина, который предложил Иоанну жить как свободному и переселиться из хлева в дом. Однако Иоанн отказался, потому что в суровых условиях, которые помогали ему быть беспощадным к себе, которые не предоставляли ему никаких земных благ и этим способствовали желанию одних только благ небесных, в этих условиях родилась в нем благодатная сердечная молитва. Святой Иоанн вошел в состояние живого богообщения, и поэтому он не хотел менять тот образ жизни, в котором обрел благодать Божию, поскольку опасался, что в условиях относительного комфорта потеряет свой дар. Так в жизни исполняются слова Евангелия о рождающей жене. По слову Господа, жена, когда рождает, терпит скорбь, как терпел святой Иоанн русские пытки, а затем жизнь в нечеловеческих условиях. Без скорби нет пути христианина, стремящегося к богообщению. Но когда человек уже здесь, на земле, посреди своих забот и дел, обретает благодать Божию, причащается вечной радости Царства Божия, то он, по слову Евангелия, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Тогда, как говорит преподобный Исаак Сирин, он найдет такие скорби, которые сладостнее меда. Тогда болезнование сердечное становится духовным раем, и страдания оборачиваются радостью богопознания.
Yeah.
Всякий человек во все времена может сказать о себе слова, которые некогда произнес пророк Иеремия: «Я человек, испытавший горе». Человек страдал всегда, но понимание страдания, его причины и смысла в разные эпохи было разным. Например, древний грек считал, что страдание неизбежно, что страдание — это удел человека, судьба всех людей без исключения. Но несмотря на то, что от страданий невозможно избавиться совершенно, можно облегчить их, используя для этого философию. Прими свою страдальческую судьбу, признай ее неизбежность, и страдание уйдет. Современный человек страдает главным образом от негативных эмоций или болезненных физических ощущений. Но теперь он уже не изобретает красивых теорий о смысле страдания. Сегодня, несмотря на то, что технический прогресс умножает страдания в арифметической прогрессии, люди поверили в то, что жить на Земле без страданий возможно. Люди изо всех сил устремились к успеху и благополучию, которые понимаются прежде всего как комфорт и отсутствие страданий. Поэтому страданиям объявлена война, страдания — враг, их боятся и ненавидят. В частной жизни о страданиях не принято говорить. Признавать, что ты страдаешь, равносильно признанию себя неудачником. К вящей беде такое отношение к страданию проникает и в Церковь Христову, и уже христиане, в том числе пастыри, начинают поговаривать, что Господь заповедал нам одну радость и житейскую успешность. Свое мнение они обосновывают ссылками на Ветхий Завет, что по меньшей мере странно. Тем временем в мире растут и ширятся различные философско-технологические движения, которые ставят своей целью избавление человека от страданий. Например, так называемые трансгуманисты. Они утверждают, что с помощью высоких технологий можно создать нового человека, который будет счастлив, в частности и потому, что не будет страдать. Трансгуманисты предлагают разные способы избавления от страданий. Например, изменение человеческого сознания при помощи химических препаратов. Усовершенствованные антидепрессанты позволят увеличить число счастливых людей за счет сокращения отрицательных эмоций. С помощью пилюльки можно будет вызывать разные настроения, влюбленность, можно будет преодолевать страх или робость, застенчивость и так далее. Заманчиво. Религиозная традиция всегда предлагала для этого разнообразную самодисциплину, воздержание, пост, церковные таинства. У трансгуманистов все гораздо проще. Принял таблетку и достиг полного эмоционального благополучия. Вот так земной рай понемногу становится все ближе. Но поскольку часто источник страданий находится в самом человеке, в его разнообразных стремлениях, в нравственных требованиях, то все они объявляются атавизмами и предназначаются к уничтожению. И прежде всего должны умереть такие традиционно христианские идеалы, как индивидуальная свобода, самореализация. Должна умереть личностная и общественная мораль, и желательно вместе с их носителями. Одним словом, новые философские технологические течения ставят своей задачей замену нынешнего человеческого вида путем создания неких биороботов. Иначе, что это же за человек без свободы и морали? И разумеется, как это уже неоднократно бывало в истории, во имя светлого будущего настоящим поколениям придется заплатить дорогую цену. Идеологи трансгуманизма прямо провозглашают, что необходимо победить сопротивление их экспериментам, таким как, например, клонированию, со стороны религиозных людей, врагов науки, как они считают. Один из представителей трансгуманизма по имени Макс Мор, точнее это его псевдоним, даже написал статью с недвусмысленным названием «Во славу дьявола». Хотя автор и поясняет, что его восхваление дьявола – это литературный прием, но в то же время не скрывает, что его задача – показать, насколько радикально система ценностей и взгляды улучшителей человеческой природы расходятся с ценностями и мировоззрением христианской традиции, которые Макс Мор называет иррациональной религиозной догмой. В своей статье Мор бросает откровенно богоборческий призыв. Он утверждает, что Бог не хочет, чтобы человек получал удовольствие от жизни, А ведь именно в этом, по его мнению, и состоит смысл человеческого существования. Подлинным друга человека в этой идеологии объявляется Люцифер, потому что он не требует от людей быть нравственными, а призывает к наслаждению. Макс Мор пишет: «Присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к Люциферу в борьбе против Бога и его энтропических сил. Посвятите свой ум, сердце и отвагу этому делу. Вперед к свету». К трансгуманизму можно было бы относиться как к какому-то маргинальному идейному течению, если бы его проекты не определяли сегодня стратегическое направление научно-технических исследований государственных структур и частных компаний, которые строят глобальное информационное общество. Впрочем, в движении трансгуманистов нет ничего нового. В Библии, в книге «Бытия», которая рассказывает нам о происхождении всего и нас самих, и всего того, с чем мы встречаемся в этой жизни, есть рассказ о построении Вавилонской башни. Ее строители заявили, что хотят сотворить себе имя. Какое же это имя? Ведь у человека уже было имя, которое дал ему Бог при сотворении. Желание вавилонских строителей сотворить себе новое имя означает, что они задумали стать другими людьми, уже не такими, какими их сотворил Господь. Они пытались преодолеть саму природу человека, создать новую тварь, которая происходила бы уже не от Бога, которая уже не могла бы назвать Бога своим отцом. Конец этих древних трансгуманистов известен. Возможно, в будущем люди откроют технологии, с помощью которых, наконец, избавятся от страданий. Но, конечно, в таком мире уже не будет места для тех, кто, по слову Пушкина, хочет жить, чтобы мыслить и страдать. И поэтому не будет места для великих свершений. Мы больше не восхитимся величием человеческого духа, не насладимся шедеврами искусства, которые все плоды трудов и страданий. Ибо, как говорил Достоевский, страдание есть единственная причина сознания. В Священном Писании, в книге Иова сказано: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх», то есть к Богу. Для христианина страдание – это таинство. Болезнь сердечная, сопровождающая подвиг христианина, заключает в себе преображающую силу и блаженство. Поэтому, говорит святитель Феофан Затворник, крестный путь есть единственный путь к небесному венчанию. Скорби — лучшее училище благочестия и совершенства для имеющих восседать на престолах в Царстве Христовом. Там множество будет престолов разного достоинства и славы, но все они суть престолы мученичества, являющегося на земле в бесчисленных видах. Кто не испытал болезни внутренней брани, кто не страдал за Христа каким бы то ни было образом, тот тщетно надеется венчаться в Царстве Христовом.
Вы слушали программу «Святоотеческие слова». У микрофона был автор и ведущий Илья Кабанов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти святителей московских.
С праздником поздравляем вас, московских святителей Петра, Алексея Ионы, Филиппа и Ермогена. Мы говорили вчера на всеночной о подвиге этих святителей, которые были призваны Господом на служение в разные времена истории нашей Церкви, но которые едины в любви к Господу, к Отечеству своему, и которые воспринимают эту двоединую заповедь о любви к Богу и к другому человеку, ко всем людям, нуждающимся в спасении, как нераздельную во всем своем служении. Мы помним, что святитель Петр, гроб его, явился поистине краеугольным камнем Успенского Московского Кремлевского собора, на строительство которого он благословил московского князя, пророчески предсказав, что если будет построен этот храм, если Божия Матерь займет подобающее ей место в жизни русского православного народа, в жизни московского княжества, то Москва станет столицей, и вокруг нее соберется множество земель. И святитель Алексей, как завершение своей жизни, уготовил победу на Куликовском поле, которая произошла ровно через 2 года после его святой кончины. И святитель Иона уже в 15 веке противостоял всяким попыткам поглотить православие и землю русскую, обличив митрополита нечестивого Исидора, который принял участие в известной Флорентийской унии, и молитвою, участием всего православного народа, отразив нашествие татар на Москву в 1461 году. Ну, а подвиг святителей Филиппа и Ермогена – это просто подвиг исповеднический и мученический. Они прославились тем, что жизнь свою положили за церковь нашу и за отечество наше. Священномученик Филипп обличал нечестивого царя, говоря о том, что там, где нет верности правды Божией, там бессмысленно, напрасно исповедание православной веры. И священномученик Ермоген во времена литовско-польского нашествия жизнь свою положил за землю русскую, за чистоту православия, на все времена давая свой завет о том, что мы должны хранить независимость нашего Отечества, без чего и сохранение чистоты православия, как он говорил, может оказаться невозможным. Они все являются своим подвигом ту тайну, о которой говорит нам Слово Божие: кто епископства желает, тот доброго дела желает. Эти слова были сказаны во времена, когда было жестокое гонение на Церковь Христову, и стать предстоятелем Церкви означало быть готовым принять мученическую смерть в любой день за Христа. И только таким может быть святитель, какие бы времена ни переживала Церковь. Он, через которого нам преподается святость Божия, тот, который предстоит престолу Божию, принося жертву бескровную, сам становясь жертвой, участвует в этом таинстве всею своей жизнью. Когда совершается рукоположение епископское, он принимает все дары Христовы, архиерея Божия, Христа, и вся его жизнь должна быть приобщением тайне крестной славы Христа. То, что дается ему во время рукоположения, и то, что должно раскрываться в течение всей его жизни. Он называется святителем, и он должен светить, освещать нашу жизнь, и он должен быть сам святым. Разумеется, действительность всех таинств, благодать Божия не зависит от достоинства епископа или священника, потому что они служат не во имя свое, а во имя Христово. И они, если они правильно рукоположены, не запрещены, являются живыми, свободными орудиями благодати Божией. Но это служение святительское, служение священническое, есть служение Божией Христовой любви, которое они должны раскрыть другим людям. Они должны в слове своем эту любовь передать, приобщить в таинствах людей к источнику этой божественной любви. И должны позаботиться о том, чтобы народ церковный, принимающий эту божественную любовь, оказался способным ответить на нее своей любовью. И нам совершенно понятно, что тот, кто призван быть носителем, служителем этой любви и приобщать любви всех других, если он сам не имеет этой любви ко Христу, то его существование ужасно, более чем бессмысленно. Господь в праздник святителей говорит нам о пастырях добрых и о наемниках, которые ввиду приближающейся опасности, волка, дьявола, оставляют свою паству и бегут, спасая самих себя. Как никогда сегодня Церковь наша нуждается в пастырях добрых. Она всегда в них нуждается, но сегодня, кажется, в первую очередь все зависит от добрых пастырей. Мы знаем, что в нашей Церкви было явлено много удивительных святых архиереев, священномучеников в наши последние времена, во времена, предшествовавшие этой недавней катастрофе, когда святители Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Филарет Московский предупреждали паству о приближающейся беде, наставляли ее, как устоять в этих испытаниях. И какое множество новых святителей было явлено, уже прославленных нашей Церкви, которой мы молимся каждый день за литургией, во главе с патриархом Тихоном и священномучеником Владимиром Киевским, и Петром Крутицким, Вениамином Петроградским, Фадеем Тверским, Иларионом Московским. И готовится прославление еще многих святителей наших, принявших страдания за Христа и за свою паству, за Отечество наше, потому что они не отделяли никогда одно от другого. И мы молимся каждый день о том, чтобы Господь послал пастырей добрых на жатву свою, потому что толикое множество людей мы видим от веры отвратившихся или вере ненаученных. Времена, которые мы переживаем, как будто бы еще нельзя назвать временами открытых гонений на нашу Церковь. Но та же самая атмосфера и более зловещая, чем накануне тех гонений в нашем обществе. По существу, атмосфера открытого греха, открытой, объявленной войны Церкви, которая пока еще кажется бескровной, хотя Время от времени мы слышим, как убивают священников. И самое главное, мы понимаем, что в этой войне больше, чем во времена открытых гонений, погибают душ человеческих от растления, от безбожия, от сатанизма, который становится по существу уже государственной политикой. Как никогда, говорим мы, в этих условиях нужны нам пастыри добрые. Один исповедник церкви православной, который провел много лет в лагерях, сказал: «Если бы каждый год наши духовные семинарии выпускали 1000 истинных священников, истинных пастырей Христовых, то лицо нашей земли, нашего Отечества преобразилось бы сразу. Весь народ наш действительно как жатва, спелая, готовая для того, чтобы Христу была пожата она. Но где эти пастыри, где жатели? Все на самом деле зависит от всех нас, от состояния духовного всей Церкви. Речь, в конце концов, не идет о том, чтобы мы такое-то и такое-то количество священников имели в нашей Церкви. Было много очень священников накануне катастрофы, и все было отнято не просто вражьими внешними происками, но промыслом Божиим, попущением Его, для того, чтобы служение Христу было всегда подлинным, таким, каким открывает Его Божественная Евхаристия. И только от святости всей нашей Церкви зависит все остальное, не только пастырей, но и посомых, всех вместе взятых. Если будет такой церковный народ, который будет действительно устремляться к высшей правде жизни, Господь сделает эту церковь плодоносную. Он даст ей множество пастырей, которые бы давали все необходимое для церкви. И вот мы видим, что подобно тому, как все святые пастыри становились таковыми не в один день, не в час, когда они получали рукоположение, принимая все дары Господни в этот момент, а раскрывали этот дар в течение всей жизни, так и каждый христианин становится чадом Божиим не только в день крещения, а он должен в течение всей своей жизни раскрыть этот дар. Чтобы быть христианином, надо становиться им. Чтобы быть монахом, надо им становиться в течение всей жизни. И чтобы быть пастырем Христовым, тот дар, который принимает пастырь в апостольском рукоположении, он должен, как говорит апостол Павел, возгревать в течение всей своей жизни, раскрывать его до конца. Если бы вся наша церковь, все мы с вами, начиная каждый с самого себя, начал заботиться о том, что благодать, которую он принял, не осталась напрасной, не стала судом и осуждением для него, тогда действительно изменилось бы состояние духовной церкви, и другой стала бы судьба всего нашего Отечества. Все Господь может совершить, и все Он дает для этого. И все мы уже приняли, и от нас только зависит этот дар сохранить и умножить, так, чтобы церковь наша не была умирающей в глазах этого мира, пусть она даже кажется такой, только бы она была живой в очах Божьих, в Духе Святом. Аминь.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Романа, Олега, Зинаиды, Евгения, патриарха Кирилла, Евгения, младенца Михаила, Сергия, Анны, Марии, Бориса со сродниками, болящего Виктора, Фатини, Сергия, Людмилы, протоиерея Валерия, Галины, Марии, Александра, Натальи, Ольги, тяжко болящего архимандрита Кирилла, архимандрита Арсения, архимандрита Авросия, протоиерея Олега, протоиерея Владимира, протоиерея Дмитрия, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Андрея, Владимира, Владимира, Галины, Даниила, Александра, болящей Елены, Виктора.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!